Алексей – человек Божий. «Брат был человеком огромной воли и умел добиваться, чего хотел», – рассказывал Геннадий. «В любом деле он стремился достичь совершенства, а, достигнув желанного, вдруг менял направление и брался за новое дело. Он всю жизнь чего-то искал. Он искал некий высший смысл жизни, и мать вспоминает, что к любому явлению сын подходил со своим излюбленным вопросом: «Хорошо, а какой в этом толк?» В юности инок Трофим захотел повидать мир и повидал его, но вожделенная заграница оставила в нем удручающее впечатление. Та же жизнь без толку, но с бестолковщиной посытней. «Жизнь у меня была тяжелая», — сказал инок уже в Оптиной, не рассказывая о себе больше ничего. А Геннадий, ходивший с ним в плавание 2 года на БМРТ «Кватангри», рассказывал, как нелегко доставались рыбакам большие по тем временам деньги. Гена принимал тогда на палубе сети с рыбой, и его израненные плавниками руки являли собой кровоточащую рану. «Гену жалко», — говорил дома отец Трофим. Сам же он в ту пору работал в морозильном цехе, укладывая штабелями упаковки мороженой рыбы. Это была монотонная работа на конвейере, и однообразие нарушали только шторма. «Душно», — сказал отец Трофим однажды, а вскоре нашел себе отдушину, увлекшись фотографией. У святителя Григория Двоеслова есть мысль, что Господь дал нам 2 книги откровений — Библию и сотворенный им Божий мир. И если пестрые портовые лавки оставили Трофима равнодушным, то величие Божьего мира потрясало его. И он с упоением снимал «Море великое и пространное», «Тама гади, их же несть числа, животное малое с великими, тама корабли приплавают» — Псалом 103. При получении заграничного паспорта он сменил имя, сказав дома: «Мама, я теперь Алексей, человек Божий». Вряд ли это было явлением веры. Православные люди не меняют имя, данное им при крещении, но и атеист не скажет о себе, что он человек Божий. Рассказывает брат отца Трофима Геннадий. Брат брался за любое дело с размахом. «Все, — говорил он, — надо делать на высшем уровне. А иначе какой толк? Фотоаппаратура у него была суперкласса, а еще он купил кинокамеру и уйму книг. Я просто содрогался порой, сколько же он денег тратит на книги. И покупал он не романы, а книги по различным отраслям знаний. Вот была у нас своя пасека, так ему мало меду наесться, но надо про пчел еще все знать». Брат был мастером художественной фотографии, и его снимки публиковались в газетах. Потом он сошел на берег, работал на железной дороге в Южно-Сахалинске и одновременно внештатным фотокорреспондентом в газете. Несколько редакций приглашали его перейти в штат, но в семье у нас тогда было неладно, и ради семьи он вернулся в Братск. Здесь он устроился в фотоателье, но, разочаровавшись, создал свою фотостудию. Снимать у нас толком никто не умел, а брат хотел, чтобы и в наших краях была своя художественная фотография. Вложил он в это дело немалые деньги. Надо было зарабатывать, а заказы шли однотипные, фотографии на паспорт. Тогда как раз паспорта меняли. И брат бросил это дело, передав фотоаппаратуру мне. С тех пор вот уже 15 лет я снимаю по субботам свадьбы в ЗАГСе. «Гена, а смог бы Трофим 15 лет снимать свадьбы?» «Нет, он всю жизнь чего-то искал. Я даже все его профессии назвать затрудняюсь. Уж чего он только не перепробовал и в каких только секциях не занимался. Яхты, борьба, карате, школа бальных танцев, народных танцев. Между прочим, пластика у брата была такая, что он даже в 30 лет без растяжки садился на шпагат, и менеджеры уговаривали его перейти на профессиональную сцену. По своим дарованиям он мог бы достичь многого. Характер был сильный и хватка деловая. А он искал, как голодный, в чем же смысл всего? Душа искала Бога, еще не ведая о том. «Мама, надо детей спасать», — сказал Трофим, вернувшись домой и увидев заикающихся от страха сестренок. Он перевез семью в Братск в общежитие, взяв на себя отцовский крест кормильца. Рассказывает мать Нина. «Жили мы с дочками в мужском общежитии. Я ради комнатки работала там уборщицей, а ведь в мужском общежитии пьют. Лена была еще малышкой, а Наташа была уже красивой девушкой, и заглядывались на нее. Прихожу с работы, а Наташка ревет. Леня, говорит, меня отшлепал. Оказывается, нарушив его запрет, она пошла в комнату к мужчинам играть в карты. Там же нетрезвые бывают, а наша девица с ними сидит. В общем, Леня так поставил, что никто из мужчин к нам на порог не входил, и наши девочки мужского общежития не знали, и люди нас уважали за то. Слава Богу, девочки выросли скромными и в целомудрии замуж пошли», — рассказывает сестра отца Трофима Наталья. «С одной стороны, брат нас с сестренкой баловал и покупал нам красивые модные вещи, а с другой стороны, у него были свои представления о том, что можно, а что нельзя девушке. Помню, я уже работала, считая себя самостоятельной, и обижалась на требования брата приходить домой не позже 8-9 часов вечера. Но ослушаться я не смела, зная, что как стемнеет, брат выйдет меня встречать. Он берег нас от нечистоты. Брат очень хотел, чтобы у нас были настоящие хорошие семьи, а сам даже девушки не имел. Многим он нравился и легко знакомился. А через несколько дней говорит: не надо мне это, но как объяснить? По-моему, он так и родился монахом. Внешне брат был веселый и общительный, но очень сдержанный и целомудренный изнутри. Брат никогда не ходил на дискотеки, хотя танцевал замечательно. В юности мы занимались с ним вместе в школе бальных танцев и брали в паре призы на конкурсах. Однажды менеджер предложил нам с братом заключить контракт для выступления на профессиональной сцене, но мы с Леней только переглянулись и заключать контракт не пошли. Вспоминаю нашу юность и вижу одну картину. Леня все время над книгой сидит. У него даже прозвище было в Братске – букинист. Рассказывает брат отца Трофима Геннадий. Разочаровавшись в фотографии, брат затеял новое дело – шить обувь. Хорошей обуви в Сибири тогда не было, как, впрочем, и плохой. И брат решил шить фирменную обувь. Купил специальную машинку, а уж модной фурнитуры и дратвы припас столько, что у меня до сих пор дома его ящики стоят. Для начала он устроился в обувную мастерскую, и вскоре весь город к нему в очередь стоял. Вкус у брата был хороший, а уж выдумщик он был такой, что принесут ему развалившуюся обувь, какую и в починку нигде не берут. А он новые союзки поставит, аппликации вместо заплат, фурнитуры модной подбавит, и выходила из старья обувь прочнее и наряднее новой. Работать он умел, а коммерсант из него был никакой. Говорю это как человек, которого нужда заставила заняться коммерцией и у которого свой магазин автозапчастей. Брат думал о ином, как людям помочь. И пока другие сапожники копейку гонят и 10 пар перечинят, брат, смотрю, одну пару вылизывает. Я уж не говорю о том, что дома он всем соседям чинил обувь бесплатно. Рассказывает мать Нина. «Первые сапоги сын сшил мне. Уж до того нарядные вышли сапожки, а такие прочные, что и поныне целые. Правда, я на каблуке уже не ношу. Одной бабушке сшил сапоги, так она за него все Бога молила. У меня, говорит, такой хорошей обуви за всю мою жизнь никогда не было. Спаси, Господи, мастера». Пошла о сыне слава по городу, и люди даже издалека к нему обувь в починку везут. Приходят в мастерскую и просят: «Позовите мастера Татарникова». А к другим мастерам не идут. Стали мастера попрекать сына: «Что ты, как дурачок, с одной парой возишься? Ты сделай по-быстрому, чтоб дольше месяца не держалась, а там опять чинить принесут. Так ты нас всех без работы оставишь». А сын так не мог. Начались конфликты из-за того, что все стремятся попасть к Татарникову. Приходит сын однажды с работы совсем тихий и говорит мне: «Видно, надо мне, мама, уходить из мастерской. Обижаются на меня мои товарищи, и нет мира у нас». Рассудили мы с ним, что мир все же дороже, и сын стал дома шить унты на заказ, а для трудового стажа устроился скотником на ночные дежурства. Платили тогда скотникам копейки, и на эту работу лишь пропащие шли. Другие скотники выпьют бутылку и спят всю ночь. А Трофиму коровок жалко, и до чего же он работать любил? Ферма у него блестит, коровки веселые. Стали доярки Трофима нахваливать, а скотников ругать. Один Татарников за вас всю работу делает, а вам, лодырем, лишь бы пить да спать. Скотникам теперь житья не стало, и говорят они сыну: «Нашелся дурак за копейки вкалывать, уходи пока цел». Господи, думаю, да что за горе? Руки у сына золотые, и на работе им не нахвалится, а везде он в итоге дурак. У нас одни родственники богатые даже говорили: «Таких дураков, как он, у психиатра надо лечить». Это теперь о Трофиме песни поют и стихи складывают. А сколько мой сыночек при жизни вытерпел, лишь за то, что работать любил. Вместо комментария к этой истории расскажем притчу ярославского мастера Егорова, изготовляющего старинные изразцы для церквей. Церковные изразцы всегда делали с румпой-насадкой с обратной стороны, и такие изразцы держались веками. Но начальство Егорова решило, что возиться с румпой невыгодно, а прибыльнее поставить на поток современные плоские изразцы. Мастер Егоров обычно настолько молчалив, что многие считают его немым, но тут он рассказал притчу. Обиделась совесть, что ей тяжелее всех жить на белом свете, и дала себе потачку на копейку. Раз на копейку, два на копейку. Идет однажды совесть по улице и слышит, кричат: «Эй, бессовестная!» Обернулась совесть, а это ей кричат. У архиепископа новомученика Феодора Поздеевского есть объяснение, почему в мире царствует культ развлечений. Значит, произошел в греховной жизни человека разрыв идеи труда, который законен и обязателен для человека – делать и рай, с идеей удовольствия от труда. Греховный человек трудится неладно, а потому ищет развлечения как отдыха от труда. Вот примета нашего века. Гигантские свалки еще новых, но уже негодных вещей, а рядом супериндустрия развлечений. Как же трудно иным прийти к Богу из-за выжженной, оскверненной совести. И как искала его чистая душа Трофима, уже зная, что за все, что сделано не по совести, надо будет держать ответ. И все-таки ему предстояло еще перемучиться в миру, изживая в себе его иллюзии. Вот одна из таких иллюзий. Мир духовно болен, душа это чувствует, а люди все настойчивее ищут целебные снадобья и здоровую пищу, надеясь через плоть исцелить изнемогающий дух. Трофим увлекся было таким оздоровлением и даже бросил есть мясо. Но как-то из интереса он раскрыл книгу целителя и, обнаружив, что это магия, тут же с отвращением захлопнул ее. «И все же наелся, как жаба грязи», — рассказывал он потом в Оптиной. Не миновала его и та модная ныне религия чрева, когда голоданием очищаются от страстей. Мать вспоминает, что в комнате у сына висел график, по которому он голодал дважды в месяц по 10 дней подряд, надеясь бросить курить. «Курил он чуть ли не от первого класса», — рассказывала мать, «но даже взрослым при родителях курить стыдился. Помню, уже после армии он возил зерно на ток, а я увидел его с сигаретой. Подошла сзади и говорю: Татарников, оставь докурить. Он вмиг спрятал сигаретку, а сам так покраснел, что мне неловко стало. Чего уж, думаю, взрослого человека в краску вгонять. Ладно, кури уж, говорю ему дома, а он: брошу. И он бросал, голодая по 20 дней в месяц. Жесточайший эксперимент дал один результат. Кожу на лице обтянуло так, что проступал череп, а бросить курить он не смог. Так попустил Господь для смирения человеку с железной волей. И уже в Оптиной он говорил: надо было поститься, а я голодал. А курить Трофим бросил так. Уверовав в Бога, он являл такое усердие к церкви, что его пригласили прислуживать в алтарь. Но, учуяв запах табака, священник сказал, что надо выбрать – Бог или табак. И тогда по молитве и силою Божией была разом отсечена многолетняя страсть. Инок Трофим называл сигареты «трубою сатанинскую». а быв искушенным, смог и искушаемым помочь. Один послушник рассказывал, что, приехав в Оптину паломником, он убегал в лес покурить. Он молился на могиле инока Трофима об избавлении от страсти, и тот явился ему во сне, сказав грозно: «Ты что мою могилу пеплом посыпаешь?» И послушник пережил такой страх, что тягу к курению как рукой сняло. Известен и другой случай. На могилу к иноку Трофиму приезжал его земляк, рассказав о себе, что раньше он сильно пил и курил. После убийства Трофим явился к нему во сне и сказал: «Я молюсь за тебя, а ты меня водкой поливаешь и пеплом посыпаешь». К сожалению, фамилию этого земляка не догадались записать, но человек специально приезжал из Сибири, чтобы поблагодарить за исцеление. Рассказывает мать Нина: «Ох, и поездили мы на Трофиме, а он безропотно тащил тяжкий воз. Помню, увезли в роддом жену брата Сани, а бедность была такая, что пеленки не на что купить. И вдруг приходит от Трофима огромная посылка с полным приданым для девочки. Все розовое, нарядное. Мы радуемся, но и дивимся, а как он угадал, что девочка родится? Покупал он все с размахом. Белье обветшало, тащит тюк простыней. Квартиру получили, купил тюк темно-розового шелка на шторы. Богатые шторы, нарядные. Дорогие, поди, спрашиваю сына. Не знаю, красивые, вот и купил». Вся молодость Трофима ушла на то, что он называл беспрекрас «жратва и шмотки». Но он самоотверженно нес этот крест, надеясь, что встанет семья на ноги, а там уж останется одна забота — душа. Между тем уже отыграли свадьбы младшим и получили квартиру. Но для новой квартиры нужна была новая мебель, а еще вон как дорожает колбаса. И любимый вопрос Трофима «какой в этом толк?» имел уже точный ответ: «Беличье колесо материальных забот будет неостановимо вращаться, пока его не остановит стук молотка по гробу». Это настроение Трофима хорошо передает его последнее письмо родным из Оптиной пустыни. Речь в письме вот о чем. «Однажды к иноку приехали братья Геннадий и Александр с племянниками. Гена был крещен в детстве, а Саню с племянниками окрестили в Оптиной. Так нам понравилось в монастыре, — рассказывал Геннадий, — что, уезжая, обещали: «Все, теперь будем ходить в церковь». Пообещали, да закружились в делах, некогда. Инок Трофим знал об этих ловушках мира, а потому взывал к родным в письме. Последнее письмо инока Трофима. «Добрый день, братья мои, сестры и родители, по жизни во плоти. Дай Бог когда-нибудь стать и по духу, следуя за Господом нашим Иисусом Христом. То есть ходить в храм Божий и выполнять заповеди Христа Бога нашего. Я еще пока инок Трофим, до священства еще далеко. Я хотел бы, чтобы вы мне помогали, но только молитвами, если вы их когда-нибудь читаете. Это выше всего жить духовной жизнью. А деньги и все подобное, жратва и шмотки, семена дьявола, плотское дерьмо, на котором мы все свихнулись. Да хранит вас Господь от всего этого. Почаще включайте тормоза около церкви, исповедуйте свои грехи. Это в жизни главное. Саша с пацанами ходили ли в церковь после крещения для причастия? Если нет, пусть поспешат. Дорог каждый день, мир идет в погибель. Ради церкви можно ездить и в Тулун. Помоги вам, Господи, понять это и выполнять. Я вас стараюсь как можно чаще поминать. Можете сообщить мне имена всех умерших прародителей отца и матери. Как они там живут? Я не пишу никому лишь только потому, что учусь быть монахом. А если ездить в отпуск, и если будут приезжать родные, то ничего не выйдет. Это уже проверено на чужом опыте. Многие говорят: какая разница? А потом, получив постриг, бросают монастырь и уходят в мир. А это погибель. Монах должен жить только в монастыре и в тайне. Стараться быть один. Монос – один. То есть монастырь – это житие в одиночку и молитва за всех. Это очень непросто. Поздравляю вас, родители, братья и сестры, с вашими женами и мужьями, всех, кто меня знает, с праздником Рождества Христова. Всем вам духовной радости, благ и здравия о Господе нашему Иисусе Христе. Спасибо за деньги, кофе и фото. Посылку еще не получил. Почему молчит Саша? Или в какой обиде? И Лена, и Наташа. Вы меня правильно поймите. Я не потерял, нашел. Я нашел духовную жизнь. Это моя жизнь. Это очень непросто. Молитесь друг за друга. Прощайте друг другу. А все остальное суета, без которой можно прожить. Только это нужно понять. Дай Бог вам разобраться и сделать выбор. Простите меня, родители, братья и сестры. С любовью о Господе, недостойный инок Трофим. Декабрь 28-го дня 1992 года. Призывы инока ходить в церковь не были тогда услышаны. Шел неудержимый рост цен, и позицию инока Трофима в отношении жратвы и шмоток хозяйственные сибиряки оценили как нежизненную. То же самое было перед уходом в монастырь, и встреча отца Трофима с Богом предшествовал тяжелый духовный кризис. Рассказывает мать Нина. Раньше бабушка Зося говорила: «Леня, у тебя веселый какой!» А теперь мой сын был невесел. Сидит как больной и смотрит часами в одну точку. Не пойму, зарабатывает, а вечно без денег. Пока зарплату домой несет, все в долг пораздаст, да таким, кто отдавать не привык. Помню, он был на заработках в Забайкалье, а я полетел его навестить. Привезла гостинцев, а комендант общежития мне говорит: «Вот вы подарки привезли сыну, а у него же все украдут. К нему днем и ночью в окно лезут». Леня жил на первом этаже и был тогда на работе. Дожидаюсь я сына и вижу, какой-то уголовник влез в окно в его комнату, съел, что было в тумбочке, и шарит по карманам. Тут Леня с работы идет. Сейчас, думаю, вместе поймаем вора. А Леня лишь потупился и говорит: значит, ему нужнее. Да его же 8 раз обворовывали, причем порой у него на глазах. Переживала я сильно за сына. Думаю и не знаю, что делать. И надумала раз припугнуть. Приехал он с заработков с пустым карманом, а я говорю: почему не работаешь? Я работаю. Кто работает, тот зарабатывает. Вот заявлю в милицию, пусть проверят, а работаешь ли ты, если без копейки живешь? Ну, пугало так. А сын говорит: не ходи никуда, мама. Я хочу уехать и жить один. Он и раньше часто уезжал из дома, все отыскивая себе место на земле, но ведь всегда возвращался. А тут как уехал из дома в 1987 году, так больше я его живым на земле не видела. По словам Гены, брат уехал тогда на Алтай, вычитав в газете, что в Алтайском крае есть райская долина, где растут дивные яблони и разводят племенных лошадей. 33 года своей жизни он искал рай на земле и, лишь обретя Бога, написал в письме крупными буквами: «Нашел». Как свершилось обращение Трофима, неизвестно. Но сразу после обращения он живет лишь церковью и для церкви. Работает на восстановление храма в селе Шубенко, прислуживает в алтаре, читает и поет на клиросе в церкви города Бийска. А дома мать волновалась, сын уехал и пропал. И вдруг позвонил из Бийска мамин брат. «Представляете, иду мимо церкви, а наш Леня в рясе стоит, он теперь поп». Речь шла, очевидно, о стихаре «Алтарника». Но семья была еще далекой от церкви, в стихарях не разбиралась, а потому в ошеломлении обсуждали новость. Хорошо это или плохо, что Леня поп? Поразмыслив, решили, что священники хорошие люди. А что в газетах их ругают, так кто же верит брехне? Шло время, и когда Гена с Сашей выбрались наконец в Бийск проведать брата, то бабушки в церкви им сказали, что он уехал отсюда неизвестно куда. Рассказывает брат отца Трофима Геннадий. Мы продолжали искать брата. Еду я однажды в братский мимо храма и думаю: наверное, все священники связаны между собой. Зашел в церковь и говорю: батюшка, у нас брат пропал, а мы ищем его. А отец Андрей отвечает: да-да, я знаю, тут для вас посылка от брата. Он теперь инок Трофим. У меня тут волосы дыбом на голове встали. Так состоялась встреча Геннадия с будущим духовником их семьи отцом Андреем, настоятелем храма в честь преподобного Андрея Рублева. Инок Трофим присылал сюда посылки с церковной утварью и литературой. А отец Андрей ездил в Оптину, и с иноком Трофимом у них завязалась духовная связь. Рассказывает мать Нина. Сразу после убийства сына отец Андрей устроил при храме музей новомученика Трофима. Собрали его вещи, фотографии и пригласили нас на вечер памяти. Хотели, чтобы я выступила, а у меня ком в горле. Только чай прихлебываю, чтобы слезы внутрь заглотить. А отец Андрей так хорошо о Трофиме рассказывал. От многих я слышу теперь о нем. Вот есть у нас в Братске учительница музыкальной школы Муза Юрьевна. Ездила она в Москву и рассказала. Сижу на вокзале, а рядом женщина другой говорит, что ездила она в Оптину пустынь и исцелилась на могилке новомученика Трофима. «Да он же, говорю я им, наш, из Братска. Вот ведь встреча».